Здравствуйте, всем привет! С вами программа «Трифекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав у нас сегодня классический, с нами в эфире политконсультант и директор Дубровский консалтинг, а также автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубровский. Добрый вечер, Павел.
Ян, добрый вечер, всех приветствую.
Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь.
Всем привет.
Ну, а у микрофона я, Ян Веселов, политолог и автор телеграм-канала One Big Union. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить о том, что нам очень нравится видеть ваши лайки, видеть ваши комментарии под этим видео, ваши вопросы, на которые мы стараемся отвечать. Ну и кроме того, у вас есть теперь возможность финансово поддержать нашу программу, потому что рядом с Павлом, наверное, где-то справа или слева от него, есть QR-код, можете навести на него телефон и получите ссылку с донатами. У нас есть Boosty, Patreon для регулярных донатов и еще пара способов донатить единовременно, при этом как с российских, так и с зарубежных карт. Будем очень рады вашим донатам, ну и вашим лайкам, комментариям тоже. О чем будем говорить сегодня? В Блице мы обсудим показания Хантера Байдена в Палате представителей, принятие нового бюджета и помощь Украине. Ну а в основных темах расскажем о сегодняшнем громком решении Верховного суда оставить Трампа в избирательных бюллетенях. Также поговорим про президентские праймерис и уход Митча МакКоннелла с поста лидера республиканцев в Сенате. Вот. Ну что, начнем тогда с того, что на прошлой неделе сын президента Хантер Байден все же дал показания по Палате представителей. История тянулась довольно долго, вот. Но на этот раз они были в закрытом режиме, хотя через пару дней текст допроса все-таки был опубликован, с ним при желании можно ознакомиться. Ну, кроме того, ожидается, что в ближайшей неделе будет проведено уже публичное слушание с участием Хантера Байдена. После вот этого допроса глава комитета по надзору республиканец Джим Комер сказал, что показания Хантера Байдена в принципе подтверждают те доказательства, которые есть у них, но адвокат Хантера наоборот заявил, что судя по вопросам, у республиканцев нет никаких жестких доказательств связи его отца с бизнесом, и что самого Хантера больше спрашивали о его наркотической зависимости, чем, собственно, о бизнесе. Игорь, скажите, узнали ли мы что-то новое, что-то интересное из этих показаний?
Да, Ян, спасибо. Я показания все не читал подряд, да, там типа 200, что ли, листов. Я прошелся по некоторым моментам. Во-первых, который меня интересовал по поводу 10% для большого парня. Я, по-моему, на прошлом или позапрошлом как раз нашем выпуске говорил уже по другим допросам. Тут мне тоже было интересно, что скажет Хантер Байден по этому поводу. Вот. И Хантер Байден сказал о том, что, типа, ребят, я понятия не имею, что написал Джеймс Гиллард, да, как бы это было мнение Гилларда, Хантер назвал это pie in the sky, ну типа розовая мечта, предположил, что, ну, наверное, как бы Гиллард решил, что там впервые за 48 лет Джо Байден становится частным лицом, и будет круто, значит, если Джо Байден будет у нас в компании, значит, совладельцем и всякое такое. Но Хантер Байден, он начисто отверг, что каким бы то образом было вообще даже обсуждение этого, и что Джо собирался быть, значит, совладельцем бизнеса, и Хантер Байден, он просто сказал, что, ну, смотрите, вот есть документы, да, если вы документы посмотрите, вы не увидите там никакого Джо Байдена. Это самое лучшее доказательство того, что никогда такое не обсуждалось, и, собственно говоря, Джо Байден не должен был получать никакой прибыли. Я напомню, что, ну, как бы официально, как это, официально подозрительная версия, я не знаю, как сказать, она гласит о том, что, значит, у Хантера 20%, у брата Джо Байдена 20%, у, значит, у Окера 20%, значит, у Тони Бабулински 20%, у Гилларда 20%, да, и что, значит, 10% должен был получить, на 10% больше должен был получить Хантер за счет брата президента, ну, тогда вице-президента. Однако, если мы посмотрим документы, то там у всех по 20%, никто не выделяется, ну, и, собственно говоря, вот тут вопрос дальше уже верить Хантеру, не верить, это каждый решает сам для себя, но... А он сказал, что я все отрицаю. Поэтому мне иногда я вижу какие-то там статьи и комментарии о том, что Хантер что-то подтвердил, ничего он не подтверждал, он все опроверг. Вот. Ну и так, значит, еще там был один такой личный момент. У него спросили, у Хантера спросили, а почему вот вы говорили со своим отцом, значит, ставили на спикерфон и говорили со своими бизнес-партнерами. На что Хантер сказал, что, слушайте, наша семья пережила трагедию, да, когда отцу позвонили и сказали о том, что его жена и мать его детей, троих, и эти дети попали в аварию. В итоге, значит, жена погибла, один из детей погиб, и поэтому у нас в семье традиция. Если кто-то звонит, мы не сбрасываем номер, мы поднимаем трубку. И он говорит, если мне сейчас позвонит мой отец, я прям при вас, значит, сниму телефон и поставлю на громкую связь и скажу ему сказать вам привет. Как бы это обычно то, что я делаю, и в этом нет ничего, никакой подоплеки. Ну, как бы так. Ну, и там последнее еще скажу, что из смешного, значит, представитель Сволова, он перехватил инициативу у Московица и стал троллить, значит, прямо на допросе, вот там, ну, наверное, Комера, скорее можно сказать, и начал спрашивать, значит, адресуя как бы к истории с Трампом, он стал спрашивать, там, скажите, а у вашего папы есть бизнес? Нету. Скажите, а ваш папа регистрировал торговые знаки в Китае? Нет. Скажите, а ваш папа получал миллионы долларов от иностранных правительств за отели? Нет. Ну и так далее. То есть это такой был смешной момент.
Да, спасибо большое, Игорь. Только я бы, наверное, оговорился, что вот эта история с катастрофой, в которой погибла жена и дети Байдена, она все-таки была в начале 70-х годов.
Да, старая.
Мобильных телефонов тогда еще не было. Вот. Ну и показания, собственно, бизнес-партнеров тоже как-то не сильно проясняют, потому что Бабулинский однозначно сказал, что да, вот там есть бега, что это Байден, а Уокер, наоборот, сказал, когда у него спросили вот про эту дележку, он сказал, что ну как бы это все чепуха, то есть никакого там Байдена-старшего нет. Поэтому тоже как-то пока не очень понятно, кому верить. Павел, вот хотел вас спросить, как вам кажется, остается ли импичмент Байдена для республиканцев такой важной частью их повестки, или уже как-то постепенно сходит на нет все?
Да, Ян, спасибо. Честно говоря, кажется, что немножко сходит на нет, потому что вот как можно понять, удалось ли слушание со стороны республиканцев или демократов или нет? Пресс-конференция после этих слушаний. Вот когда Комер стоял и буквально оглядывался, как Джон Траволта, по-моему, в одном фильме, так по сторонам. Ну что, ну вы же все там согласны, вы все поняли, да? Ну доказано же было. Ну как бы журналисты так нет, и журналисты говорят нет, и что удивительно, что журналист Fox News задавал ему больше всего вопросов. Ну а какие доказательства? Какие доказательства встречи? Доказательства дележки? Он вам напрямую под присягой говорит, что нет, этого не было. То есть вы можете привести доказательства? Ну как, вот вы все сами слышали, все же слышали, и снова поворачивается и ищет тех, кто слышал, и вообще никого не слышно. То есть все молчат и не подтверждают его версию. В этом плане, мне кажется, что такие очень слабые выступления с точки зрения республиканцев, то есть доказательств каких-то явных представлено не было. Вопросы, опять же, касались подрыва, скорее, репутации самого Хантера Байдена, вот про наркотики, про всякие вот эти вещества, про его жизнь. Ну, мне кажется, как-то странно. То есть, если они должны были подорвать репутацию у отца, что, возможно, как бы подразумевалось в какой-то степени политическая подоплека, ну, все и так все знают, как Хантер Байден жил, он давно об этом публично сам говорит, и причем интерпретирует это иначе, чем республиканцы. Поэтому мне показалось, что вот выражение Джеймс Комера, если я не путаю, да, оно как раз вот идеально показывает, как прошли эти слушания, потому что он буквально вот стоял с открытыми глазами, вот так и не знал, как бы, что на самом деле сказать. Поэтому мне кажется, что слабо прошло. Опять же, если еще одни слушания будут, то ждем их. А так еще, по-моему, брата Байдена допрашивали дней 10-11 назад. Там, по-моему, было чуть интереснее, что он косвенно немножко подтвердил, что была связь с Китаем, но он не подтвердил ничего про Джо Байдена. Он именно про Хантера самого говорил.
Но с братом там тоже была достаточно интересная история, что у него был бывший бизнес-партнер, вот, и он говорил о том, что были какие-то долги у его компании, и что якобы списал его бывший партнер ему эти долги, а партнер сказал, что не, я вообще ничего не списывал, вот, но какое-то загадочное лицо согласилось эти долги оплатить. Вот. При этом личность этого лица была скрыта от нас, об этом не сказали. Вот. Но при этом еще... Да, да. При этом еще у издания Axios недавно была заметка тоже, они общались с конгрессменами-республиканцами, и те рассказывали, ну, анонимно в основном, о том, что недавно проводили брифинг для них по поводу того, ну, собственно, как продвигается расследование, чего нашли, чего не нашли. И после него, ну, в общем, достаточно большой скепсис, и многие говорят, что до голосования, скорее всего, импичмент просто не дойдет, потому что, когда придет время, спикер Джонсон просто скажет, ну, у нас нет голосов достаточно, чтобы признать импичмент, и как бы лучше тогда не позориться, как бы и не проводить это голосование, просто сказать, что ну вот мы расследование провели, что-то нашли, что-то не нашли, вот как бы думайте сами, решайте сами. Вот. А, помимо этого, 29 февраля, за один день до окончания финансирования федерального правительства, Конгресс вновь предотвратил шатдаун, не дал Америке развалиться, принял краткосрочный бюджет, который стал уже, по-моему, четвертым по счету за последние полгода. Часть расходов продлят вот до 8 марта, то есть совсем чуть-чуть, остальные до 22 марта, пока законодатели будут согласовывать последние детали для более чем десятка бюджетных законопроектов, которые составят такой полноценный бюджет на 2024 год. В Палате представителей и Сенате за него проголосовали более 2/3 членов. Оппозиция в основном была со стороны таких консервативных республиканцев. При этом сделка как таковая по бюджету была готова еще в январе этого года. Мы об этом говорили, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон оказался перед такой дилеммой очередной раз, потому что он каждый раз с ней сталкивается, то есть соблюдать какие-то договоренности, которые были с демократами, либо идти на уступки у представителей радикального крыла своей фракции. Но похоже, что он все-таки выбрал первый вариант. Сейчас уже опубликовали текст 6 первых бюджетных законопроектов, на которые приходится где-то 30-40% финансирования правительства, и их, по идее, должны принять вот до 8 марта, остальные 6 уже до 22 числа, и тогда, наверное, можно будет говорить, что бюджетные войны в Конгрессе все-таки закончились. Павел, вот как вы думаете, стоит ли верить, что все же будет принят полноценный бюджет?
Да, Ян, спасибо, но после Мэтта Гэтса я стараюсь прогнозы не давать, вот, потому что все-таки нынешний созыв, он достаточно странный, как мне кажется, и по профессиональным компетенциям, и по каким-то морально-этическим составляющим с точки зрения того, что если вы бюджет так берете, у вас народ случайно не в заложниках находится, потому что иногда в Латинской Америке такое можно встретить. Но не суть. Мне кажется, честно говоря, что вот в разрезе электоральной кампании это слабо скажется, потому что повестка сейчас совершенно другая. Я смотрел по опросу, вот буквально вчерашний, уже 53% населения выступает за усиление мер по границе, именно за стену, которую в свое время в 2016 году Дональд Трамп призывал построить. И мне кажется, что акценты все равно сейчас сдвинуты, и именно с точки зрения вот электоральной повестки это не сильно как-либо скажется. Опять же, это может единственное, как сказаться, на результаты самой партии уже, потому что партия не может показать, во-первых, единодушие, то есть она не может выступить таким единым фронтом, а во-вторых, ну вот этот вечный сдвиг согласования законопроекта о бюджете, это, конечно, большой репутационный минус, потому что его стоило бы раньше принять, договориться, но вот, опять же, из-за внутренних конфликтов и из-за внутренних фракций у республиканской партии не получается. При этом их, скажем так, оппозиция формально в лице демократической партии голосует практически единогласно тогда, когда это необходимо.
Да, Игорь, хочешь добавить?
Нет, будем наблюдать. Я думаю, что мы идем прямым путем к обычному нормальному бюджету.
Ну, будем надеяться. Ну, собственно, пока конгрессмены работают над бюджетом, в Конгрессе застрял законопроект о военной помощи Украине и Израилю. При этом представители обеих партий, в том числе консервативные республиканцы, которые против помощи Украине, они все-таки признают, что если голосование будет, то большинство конгрессменов поддержит его с легкостью. Но вот пока все упирается в спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который не хочет ставить его на голосованиях. И на днях один из умеренных республиканцев по имени Брайан Фицпатрик, он сказал, что готовит петицию, которая в случае поддержки 218 коллег, то есть простого большинства, позволит проголосовать за законопроект уже в обход спикера. Но, кстати, сам спикер тоже под давлением Белого дома, как мне кажется, начал тоже менять позицию, потому что, если мы вспомним, что он говорил, ну, примерно там с месяца назад, ну, даже меньше месяца, он говорил, что нет, мы точно не поставим его на голосование, потому что не было иммиграционной реформы, а без этого никакой помощи не будет. А потом он уже начал говорить, что ну, сейчас просто не до этого, вот мы над бюджетом работаем, есть более актуальные вещи. На днях его уже спрашивали, и он сказал, что после принятия бюджета Конгресс все-таки рассмотрит вопрос помощи Украине и Израилю. Ну и получается, по времени это будет примерно либо конец марта, либо уже начало апреля. Игорь, вот как вам кажется, насколько все-таки реально, что законопроект будет выставлен на голосование?
Да, Ян, спасибо. Ну вот я тут напомню, что была встреча на прошлой неделе в Белом доме, где присутствовал, собственно говоря, президент Байден, вице-президент Харрис, присутствовали все лидеры и верхней, и нижней палаты, и меньшинства, и большинства, в том числе Джонсон. И мне кажется, что вот такой... какое-то изменение в словах Джонсона, оно произошло после этой встречи. Я надеюсь, что все-таки нашли какие-то слова убедить Джонсона в том, что нужно выносить решение на, ну, не решение, а законопроект на обсуждение в Нижней палате. И получается, что да, если сейчас у нас есть... discharge petition, то есть возможность в обход спикера вынести, он прекрасно понимает, что если эта петиция будет вынесена на голосование, она наберет нужное количество, и для него это будет, ну, таким, ну, не то чтобы позором, но какой-то такой, типа, пощечиной, да, потому что он в одиночку все это держит, а вот большинство, в том числе и людей из его партии, скажут о том, что, а мы как бы и без тебя обойдемся, поэтому, ну, вот он паузу выдержал, мне кажется, что он не будет доводить до рассмотрение этой петиции, вынесет на рассмотрение всей палаты представителей. Ну, я очень на это надеюсь, что это будет в ближайшее время.
Да, но тут получается такая дилемма, то, что, с одной стороны, вот эта петиция, чтобы выставить законопроект в обход спикера, для спикера это репутационно как-то не очень хорошо, потому что немножко подрывает его позиции. Но, с другой стороны, если Джонсон вынесет все-таки законопроект, а ему консервативные республиканцы некоторые прямо говорят, что как только законопроект будет вынесен, если за него проголосуют, мы выносим вотум недоверия. Вот. И получается не очень понятно, какой вариант лучше для спикера Джонсона. Павел, как вы думаете, что выберет Джонсон для себя?
Да, Игорь, по-моему, хотел добавить.
Я просто быстро скажу, что может быть, как раз на этой встрече в Белом доме Джонсон получил заверение, что даже если ему будет вынесен вотум недоверия, да, демократы его не поддержат, как было с Маккарти, и он может надеяться на то, что его не переизберут, а он останется спикером. Ну, это такая абсолютно, с моей стороны, конспирология и спекуляция, но тем не менее. Да, Павел, все, передаю вам слово.
Спасибо. У нас теперь три модератора сегодня. Что касается вот именно встречи президента и лидера, спикера палаты, ну, честно говоря, вот по республиканским СМИ и вообще консервативным СМИ, мне показалось, что он другую повестку толкал, что наоборот, как президент готов идти на уступки, и вот здесь непонятно, какие уступки. Пока вот выглядит так, что, ну, такая теория пока тоже, опять же, конспирология, скажем так, что сделка по Украине может быть, но потом уже будет наиболее выгодная сделка в сторону республиканцев по границе. И еще же как раз вот параллельно вместе с этой встречей, по-моему, Митч МакКоннелл ушел в отставку, ну, заявил о том, что уходит в отставку, примерно одинаковые сроки это было. И мне показалось, что как раз это тоже такой знак, что вот внутри республиканской партии все-таки какой-то оптимизм по поводу вот их законопроекта, их идеи есть. А второе, что какой здесь риск существует. Те люди, которые могут проголосовать внутри республиканской партии за там помощь Украине, они на электоральном цикле в следующем могут сильно проиграть в тех регионах, которые прям считаются красные-красные. Потому что для тех регионов это будет повестка, которая, ну, не бьется с внутренней повесткой. Потому что внутри республиканской партии, особенно, скажем так, целевой аудитории республиканской партии, международная политика, она сейчас уходит на второе место. Ни Украина, ни Израиль, для них сейчас ключевое — это все-таки граница. И здесь, конечно же, интересно, как это на выборах скажется. То есть будет ли влияние, если они проголосуют за этот законопроект или наоборот не проголосуют, какая корреляция будет с результатами на выборах?
Да, но мне кажется, что еще вот эта идея, что демократы могут спасти Джонсона, мне кажется, самому Джонсону это не очень нужно, потому что тогда он окажется в той позиции, что, во-первых, он зависит от демократов, и демократы могут там уже что-то от него просить. А с другой стороны, в глазах республиканцев он уже будет выглядеть не как лидер республиканской фракции, а как человек, чья власть держится, по сути, вот на штыках демократов. И вот это тоже как бы будет подрывать его, мне кажется. Ну, перейдем вот к Трампу, потому что сегодня Верховный суд постановил, что власти штата Колорадо не имели права снять Дональда Трампа с выборов. Игорь, можете рассказать, что, в чем, собственно, заключается это дело, почему судьи так решили, и что происходит с другими судебными делами Трампа, и какие там перспективы?
Да, Ян, спасибо. Значит, ну, давайте начнем тогда с дела в Колорадо. Напомню, что есть часть 3-й, 14-й поправки Конституции. Она говорит, что если кто-то в той или иной форме принимал участие в восстании, он не имеет права избираться на должности штата или на федеральные должности. И, собственно говоря, Верховный суд Колорадо сказал, что вот как раз Дональд Трамп не имеет права избираться, но сегодня Верховный суд США с этим не согласился. Основной довод Верховного суда был следующий, что суды штата не могут решать вопросы, связанные с федеральными выборами, именно с точки зрения дисквалификации от выборов. То есть, если речь идет про участие в восстании какого-то лица, которое баллотируется на выборы уровня штата, пожалуйста, суды штата решают этот вопрос, никакой проблемы нету. Как только вопрос касается федеральных выборов, то у судов штата нет никаких полномочий это решать, потому что это как бы федеральный уровень. Вот. Но при этом, как бы казалось бы, тогда возникает вопрос, что может ли федеральный суд это решать, но по сути дела суд сказал, что нет, не может, потому что в решении большинства, это, кстати, единогласное решение, там также указано, что мало того, что власти штата не могут решать вопрос о дисквалификации на федеральных выборах, так еще вопрос о дисквалификации на федеральных выборах может решать только Конгресс. То есть, по сути дела, Верховный суд сказал, что, ребята, значит, никакой дисквалификации Трампа не будет, если это только не сделает Конгресс, если Конгресс не примет какой-то закон, который, значит, вот пропишет эту процедуру дисквалификации, как она должна выглядеть. И на самом деле, вот тут уже... Вот первая часть решения, связанная с тем, что у штата нет прав, единогласно поддержана всеми судьями, 9-0. А вот вторая часть решения, там уже у 4 судей были особые мнения, которые как раз говорили, что вот не нужно было туда дальше заходить и говорить про Конгресс. Но как бы тем не менее, так сказать, в конце концов Верховный суд сказал, что все, значит, попытки снять Трампа с выборов на основании части 3-й, 14-й поправки не работают. Это решение будет иметь последствия для всех Соединенных Штатов, даже там, где были приняты решения о том, чтобы удалить фамилию Трампа из бюллетеня, решения будут пересмотрены, там, где дела были приостановлены, они возобновятся, и в иске будет отказано. Ну, то есть, как бы все, мы вот после этого можем забыть про это направление вообще. Значит, это что касается дела в Колорадо. Что у нас еще из интересных дел Трампа? У нас есть гражданское мошенничество. Там принято решение. Значит, с Трампа взыскано, мы об этом рассказывали, 465 миллионов в общей сложности, потому что там проценты прибавились, мы называли меньшую сумму. И в день по этому решению капает порядка 111 тысяч долларов процентов. То есть это каждый день прибавляется эти 111 тысяч к сумме, которую взыскали с Трампа. Трамп намерен это, естественно, обжаловать. Но там сейчас стоит вопрос о том, что прокуратура Нью-Йорка будет исполнять это решение. Чтобы добиться отсрочки именно исполнения, Трамп должен внести денежную сумму в размере вот этого требования, то есть 465 миллионов, то есть такое, ну, в России это называется встречное обеспечение, которое будет лежать там на счету где-то у посредника, и даже если Трамп проиграет, это, то есть будет гарантировать то, что эти деньги будут переданы выигравшей стороне. Но у Трампа, судя по всему, таких денег, во всяком случае, пока нет. Он предложил внести 100 миллионов долларов, сказал о том, что, ну, слушайте, у меня и так вся компания находится под внешним управлением, по сути, специального там лица, судьи Барбары Джонс, поэтому, как бы, зачем вам больше денег, вы и так все контролируете. Но суд с этим не согласился, поэтому вот в ближайшее время будет решен вопрос о том, как это будет выглядеть, найдет ли Трамп денег, или же прокуратура Нью-Йорка начнет исполнять решение и отбирать активы у Трампа. При этом сегодня пришла новость о том, что финансовый директор Trump Organization, который давал показания по делу, он давал ложные показания, он в этом признался, и в ближайшее время опять отправится в тюрьму, из которой относительно недавно вышел, за уклонение от уплаты налогов Trump Organization. Значит, дальше у нас есть дело Кэрол. Тут у нас аналогичная ситуация. До 7 марта Трамп должен найти там 90 с небольшим миллионов долларов, чтобы вот это встречное предоставление сделать. Ну и также мы ждем, там никаких таких подвижек по существу нету. Значит, что касается уголовного дела в Вашингтоне по попытке удержания власти, как раз сегодня должно было начаться рассмотрение этого дела, но оно не началось, потому что рассматривалось ходатайство Трампа о абсолютном президентском иммунитете. Напомню, что первая инстанция отказала, вторая инстанция тоже отказала, сказала, что не существует абсолютного президентского иммунитета. Трамп обжаловал это в Верховный суд, и вот на прошлой неделе стало известно, что Верховный суд рассмотрит это дело в 20-х числах апреля. Ну, то есть, по большому счету, шанс рассмотреть это дело до выборов пока еще есть, но они становятся все вот меньше и меньше. На самом деле будет зависеть от того, как долго будет писать Верховный суд свое решение. Мы видим, что вот по делу из Колорадо, да, у нас заседание было 8 февраля, сегодня у нас 4 марта, да, то есть практически месяц суд писал свое решение, при том, что оно единогласно с четырьмя, ну, по сути дела, там, с двумя, можно сказать, особыми мнениями. То есть даже если это будет единогласное решение, ну, это займет достаточно много времени у Верховного суда. Опять же, дальше будет вопрос, будут ли особые мнения. Потом у судьи в Вашингтоне, а она должна будет потратить еще там 2,5 месяца на предоставление времени Трампу подготовиться к делу. Ну и то есть, как я сказал, шансы на то, что дело рассмотрят до выборов есть, но они маленькие. Поэтому ну, будем вас информировать, как что. Значит, у нас следующее дело, это дело во Флориде по секретным документам. Там Трамп заявил большое количество ходатайств о прекращении дела в связи там, с тем же президентским иммунитетом, в связи с тем, что были нарушения при расследовании дела, нарушения при обыске, который проводился у Трампа, значит, нарушения закона об президентских записях. Там, по-моему, что-то типа 10 ходатайств. Они пока в стадии рассмотрения, мы не знаем пока, как их рассмотрит судья Кеннон, но опять же будем наблюдать, смотреть. Значит, самое интересное в этом деле это то, когда оно начнется. Первоначально предполагалось, что оно начнется в мае, но как бы стало понятно, что в мае оно не начнется, поэтому на прошлой неделе стороны в суде обсуждали дату начала. Прокуратура настаивает на том, что это будет 8 июля. А Трамп же, защита адвокаты Трампа говорят о том, что нет, ребята, если вы будете рассматривать уголовное дело, когда идут выборы, это будет плохо влиять на выборы, и выборы будут необъективными, поэтому давайте уголовное дело рассматривать после выборов. Но если все-таки суд сочтет, что нужно до выборов рассматривать, то давайте начинать 12 августа. Это предложил, собственно говоря, защита. Пока не знаем, какое решение будет у судьи Кеннон. Она с такой скепсисом отнеслась к предложению начать дело 8 июля. Она все-таки видит это слишком ранний срок, они не успеют подготовиться к этому. Но опять же ждем определения даты. Значит, дальше у нас дело в Джорджии, Рика Кейс. Там 2 недели слушали показания прокурора округа Фултон, специального прокурора Натана Вейда по поводу их романтических отношений. То есть Трамп и еще один обвиняемый, они заявили ходатайство о прекращении дела и о дисквалификации прокуроров, потому что у них были такие вот романтические отношения. Ну вот 2 недели там суд кого уже только не слушал. И их самих слушал, уже даже и папу Фанни Виллис слушал, и как бы других кандидатов на должность специальных прокуроров слушал, и партнера по бизнесу, по юридическому юридической компании Натана Вейда и его адвоката по бракоразводному процессу слушал. То есть вот суд вообще все изучает. Значит, решение будет... Суд закончил вот эти, то, что называется evidentiary hearings, то есть слушание по установлению фактов, и сказал то, что в течение 2 недель вынесет решение. Но комментаторы с сомнением относятся, что решения будут о дисквалификации прокуроров или тем более о прекращении дела, потому что местный закон, он требует достаточно высокий такой порог происходящего, чтобы был для того, чтобы... прокурора дисквалифицировать. То есть, да, определенный конфликт интересов есть, но как бы этот конфликт интересов не оказал там существенного влияния на происходящее, на расследование дела. Опять же, это я говорю то, что говорят комментаторы. Что скажет суд, мы не знаем. Будем за этим наблюдать. Значит, но вот в ходе этих слушаний выяснилось, что по версии самих прокуроров Вейда и Виллис, их отношения начались уже после того, как началось дело Трампа, то есть на начало дела Трампа это никак не влияло. И, судя по всему, когда допрашивали, значит, бизнес-партнера Натана Вейда, который одновременно являлся и его адвокатом по бракоразводному процессу, судя по всему, я так понял, что в какой-то момент вот этот вот человек, ну, некоторое время назад, он поделился слухами с другой адвокатессой о том, что у Вейда и Виллис есть какие-то персональные отношения романтические, но когда его в итоге эта адвокатесса, которая представляла интересы одного из обвиняемых, вызвала и посадила в кресло свидетеля, он сказал о том, что это было абсолютное такое слухи с моей стороны, у меня нет никаких подтверждений, я не знаю, когда это началось, я просто вот поделился слухами, что, а мне кажется, что вот у них какие-то отношения, но никаких доказательств нет, это абсолютная спекуляция. Ну, в общем, ждем решения суда, там не назначен еще дата заседания, поэтому как бы очень мало шансов, что дело будет рассмотрено до выборов. И еще один интересный момент. У судьи, который рассматривает дело, в этом году он будет избираться на должность. До этого его назначал на должность губернатор, поскольку там место было вакантно. В этом году судья будет избираться. То есть это такое дополнительное давление на судью, который мало того, что должен решать одно из самых важных дел вообще в США, так еще и должен избираться на должность опять, то есть вести избирательную кампанию и так далее. Будет интересно. Ну и последнее – это дело по платежам Stormy Daniels, оно назначено на 25 марта, пока это такое самое вероятное дело, которое будет рассмотрено в ближайшее время. Стороны готовы к процессу, Трамп заявлял ходатайство там о прекращении дела, суд его отверг, ну и, собственно говоря, ждем 25 марта, когда начнется рассмотрение.
Да, спасибо большое, Игорь. Но я так понимаю, с точки зрения чисто таких юридических аргументов, нью-йоркское дело, ну, наверное, такое самое слабое, если с остальными его сравнивать.
Ну, это как бы это вопрос к, скажем так, прокурору, да, потому что я не думаю, что прокурор стал бы прямо-таки слабое дело приносить в суд, потому что, да, я напомню, что значит, когда у прокурора работа гораздо сложнее, чем у защиты, потому что прокурор должен добиться единогласного осуждения, чтобы все единогласно согласились, что человек виновен. Если хотя бы один человек в жюри присяжных скажет, что я не уверен, будет, значит, назначаться новый процесс, то есть, ну, как бы все, человека нельзя осудить. Поэтому я не думаю, что оно слабое. Я бы, знаете, как сказал, что оно, наверное, менее такое впечатляющее, да, потому что тут вот секретные документы во Флориде, в Джорджии это Рико кейс, там организованная преступность и так далее, а в Вашингтоне это попытка удержания власти, а тут, ну, какие-то платежи, $130 тысяч Stormy Daniels, это не то, что большинство людей, как мне кажется, воспримет как такое какое-то там жестокое преступление, совершенное, значит, бывшим президентом, который исключает его избрание на должность президента.
Ну да, но во всяком случае, мне кажется, что команда Трампа видит это как наименее опасное для себя дело, а остальные процессы вот стараются максимально затягивать, чтобы они не прошли до выборов. Плюс вот это решение Верховного суда все-таки взять на рассмотрение тоже вызвало довольно много критики, потому что изначально же спецпрокурор Смит просил Верховный суд рассмотреть это дело в обход апелляции. Суд сказал, что нет, пусть будет в апелляции. Апелляция рассмотрела, вынесла там решение, в общем, довольно логичное, ну, такое объемное решение обстоятельное. И казалось бы, что вроде как уже нет смысла Верховному суду его рассматривать, но вот Верховный суд все-таки решил рассмотреть. И тем самым затянул, возможно, и это дело, и, возможно, и другие уголовные дела потенциально тоже. Павел, вот как вы относитесь к этим последним делам против Трампа? Как вы думаете, помогает это ему или наоборот?
Да, Ян, спасибо. Мне кажется, что ни то, ни другое. То есть, скорее всего, ситуация в таком стазисе находится, она застыла. И мы видим по рейтингу Дональда Трампа, что он примерно одинаковый. В данный момент он лидирует во всех спорных штатах на 4-5%. Он лидирует среди неопределившихся избирателей, что ключевое для победы в США. И мы видим, что, вот как Игорь рассказал, все сроки сдвигаются по делам. Более того, после решения по кейсу Колорадо мы видим, что он будет в бюллетене присутствует уже 100%, то есть его уже никак не снимут. И мне кажется, что либо все эти решения судов будут буквально там до выборов, там за месяц, но мне кажется, что даже вряд ли, честно говоря, либо уже после выборов. Соответственно, если он становится президентом, то ну, толком для него это никак не сказывается. И более того, на избирательную кампанию это уже будет влиять меньше. Если же продолжится слушание вот по одному из дел как раз летом, то есть там с 8 июля, например, начнется, ну, то есть во время избирательной кампании, то для него это лучший аргумент. Смотрите, у меня там есть сложности с выплатами, у меня есть сложности с тем, что как бы, американское правосудие на меня давит. Он себя, по-моему, если мне не изменяет память, с Навальным сравнивал, говорил как раз на CPAC, что он диссидент, хотя год назад говорил, что я несу возмездие. Вот. А сейчас у него риторика очень сильно поменялась. И мы видим, что в целом как раз он умеет объединять вокруг себя электорат, хотя, ну, мне могут на это возразить, что наоборот, он там разделяет, очень такой поляризующий кандидат, поляризующий политик, но вот именно с точки зрения этой избирательной кампании, не 2020 года, не 2016, все-таки пока вот объединяет, почему? Потому что, мне кажется, он идеально в повестку попадает, которая сейчас, ну, актуальнее всего среди избирателей, вот. И, наверное, еще добавлю здесь, что, по-моему, в одном как раз из заседаний, либо слушания, он заявил, когда его спросили, а как вы будете оплачивать свои денежные штрафы, он сказал, что у него, по-моему, 400 миллионов долларов кэшем, то есть наличными на руках как раз он хранит, то есть у него не на счетах находится нигде, либо еще. Я почему это вспомнил? Потому что вот до нынешнего года он же толком не рассекречивал свои данные с точки зрения бизнеса, то есть сколько у него денег, сколько у него там недвижимости стоит, и как раз вот получается, что один из ответов хотя бы у нас появился, сколько есть денег у Дональда Трампа.
Да, но будем надеяться, что кэш Трампа хранится в надежных условиях, без доступа к крысам, потому что пример Пабло Эскобара был печальный, где крысы съели просто все деньги. Да. Игорь, что вы хотели добавить?
Да, я просто здесь добавлю, что ну, вот эти заявления про 400 миллионов, они на самом деле противоречат тому, что Трамп написал в документах, ну его защита написала. Они-то как раз говорят о том, что вот у нас есть 100 миллионов, да, давайте вы возьмете 100 миллионов, как бы. И поэтому тут такой ну, момент, насколько это правда-неправда, ну мы в ближайшее время узнаем, потому что если Трамп все-таки сейчас апелляция ему отказала, да, у него будет выбор, он или найдет деньги, или не найдет деньги. Если он не найдет деньги, значит тогда, ну там, а прокуратура уже там, значит, прокурор Нью-Йорка, она уже, значит, это самое, в Твиттере пишет, там уже общую сумму написала, каждый день добавляет туда проценты, как бы пишет, плюс 111 тысяч, там, ну, там, точную сумму и так далее. Вот, а что касается уголовных дел, еще один момент добавлю, что, в принципе, мы-то можем прийти и вообще к такой интересной ситуации, которую никто не знает, как разрешать, что уголовные дела будут рассмотрены после выборов, но до вступления Трампа в должность. То есть получается, что до вступления в должность, даже когда избранный президент, он не может себя помиловать, да? Как только вот он вступит в должность, тогда да, у него появится право, но до этого права нет. Поэтому по большому счету есть время до там, января месяца, чтобы рассмотреть эти дела. Но как будет исполняться решение, ну никто не знает. Как бы. Это будет такое, ну, что-то новое, если Трамп выиграет, да, будет что-то новое в американской юриспруденции.
Да, Павел.
Да, можно добавлю. А тут, я насколько понимаю, версия, что он, условно, 2-3 месяца может отсидеть. А потом вопрос, как инаугурация будет проходить. То есть она будет на территории тюрьмы, получается, проходить. И после этого он как бы, ну, проходит эту процедуру, делает себе самопомилование и выходит с татуировкой «Честно жить, бродяги, не дано» или что-то такого, и становится президентом США еще раз.
Но с тем, что 2-3 месяца отсидеть, я думаю, нет. Даже если его признают виновным. Почему? Потому что, значит, как выглядит система в США? Его признают виновным. Ну, давайте не Трампа, кого-то признают виновным, да? Значит, после этого приговор объявляется только через там 2-3-4 месяца. До этого как бы стороны обмениваются документами, выносят свои предложения, какой справедливый приговор будет, обжалуются, ну не обжалуются приговор, а требуется, значит, в первой инстанции то, что называется мистрайл, то есть говорят о том, что были нарушения, давайте отменять все, проводить новый процесс. Ну, традиционно судьи говорят, что нет, нарушений не было, идите в апелляцию. Ну, то есть я к тому, что вполне возможно такая ситуация, что даже если дело рассмотрят уголовное, там, какое-то из федеральных дел рассмотрят там, условно говоря, в ноябре, в декабре, и даже если Трампа признают виновным, к январю месяцу, скорее всего, наказание даже не будет еще назначено, и он даже в тюрьме не окажется, а если его изберут, окажется в Белом доме.
Ну да, то, что называется сентенсинг, то есть назначение уже наказания обычно проводится уже на отдельном заседании, где вот судья решает, а не присяжные. Что у нас еще случилось на этой неделе? Прошли праймерис у республиканцев, точнее не праймерис, а президентские кокусы сразу в трех штатах, в Мичигане, в Айдахо и Миссури. А вчера еще были праймерис в округе Колумбия столичном. Павел, расскажите, кто победил и что еще важного было?
Да, Ян, большое спасибо. Ну, вообще, как бы, особой такой сенсации не было, кроме вот как раз округа Колумбия, но сейчас мы к ней вернемся. В Айдахо победил Дональд Трамп, получил 32 выборщика, в Мичигане 51 выборщик у него, он тоже победил, но Ники Хейли получает целых четверых. В Миссури на кокусе также победил Дональд Трамп, и у него 51 выборщик, который, опять же, вернее, прошу прощения, делегат, не выборщики, делегаты, которые уходят к нему в копилочку. Единственное исключение, и вообще первый как бы кокус праймерис, который проиграл Дональд Трамп, это Вашингтон, Дистрикт Колумбия, где, соответственно, выиграла Ники Хейли. Она получила целых 19 выборщиков и теперь может похвастаться тем, что она стала первой женщиной-республиканкой, которая победила, собственно, в республиканских праймерис, потому что до этого в истории таких не было. Она этим гордится и уже публично заявила о том, что, несмотря на то, что у нее всего 43 делегата, у Дональда Трампа 244, и все букмекеры дают ему 245% на победу, ну, совокупно по всем анализом. И практически 100% он выигрывает как раз, получается, ну, с ночи на завтра на послезавтра будет супер вторник. 15 штатов сразу голосуют. Вероятнее всего, что он уже там побеждает. Она все равно, несмотря на все это, не снимается со своей избирательной кампании. И, видимо, будет продолжать кампанию как раз до конца супер вторника, либо до, по-моему, конца марта, когда еще несколько штатов доголосуют, и там тоже пойдут праймерис, кокусы. Что интересно, что Ники Хейли при этом заявила, что ту самую как бы клятву республиканцев, которые дают все участники президентской кампании, что если они проигрывают, то они отказываются потом выдвигаться против своего оппонента и, соответственно, должны его поддержать, сказать, да, вот я как бы там проиграла праймерис, я Ники Хейли, но я поддерживаю Дональда Трампа, мы одна партия. И недавно ее журналист спросил целых три раза, он сначала ее спрашивает, ну вы как, ну будете эту клятву поддерживать? Она говорит, понимаете, вот меня заставили для того, чтобы в дебатах участвовать, я должна была согласиться. Он спрашивает, ну вы будете слово держать? Он так думает. Но вообще весь этот институт клятвы, он, конечно, спорный. То есть я с ним не совсем согласна. Он так смотрит на нее. Ну, вы будете все-таки соблюдать свое слово держать? Наконец, знаете, не буду, короче. Честно говоря, не нравится, не считаю нужным. И вообще Трамп ведет партию совершенно в другом направлении, поэтому я ничего не обязан. И вот здесь тоже интересно, потому что, с одной стороны, у нас законодатель МОД — это Дональд Трамп, который в дебатах не участвует и побеждает, по сути, номинацию получает от своей партии. А второе, как бы такой законодательницей моды уже становится Ники Хейли, которая говорит, что я вот эту клятву не буду соблюдать и слово свое держать не буду, потому что Дональд Трамп, собственно говоря, очень плохой человек. Поэтому, опять же, 244 делегата у Трампа, 43 у Ники Хейли, и как бы ключевой вопрос, зачем она ведет избирательную кампанию. Вариантов несколько. Готовится к следующей избирательной кампании, вряд ли в регионе, скорее всего, к президентской будет в долгую играть. Но опять же, вот судя по тому, как ее республиканцы сейчас воспринимают внутри самой партии, она уже выглядит как, честно говоря, такой оппонент внутренний, которого, скорее всего, хотят искоренить, потому что сильно и повестка отличается, и плюс... Ну, она с какой-то стороны верно заметила, что республиканская партия — это уже партия Лары Трампа. Или Лора, я точно не помню, как ее зовут. По-моему, Лара Трамп, как раз невестка Трампа, которая, скорее всего, станет сопредседателем партии в ближайшее время. И вот Ники Хейли, она хочет, видимо, возглавить такую оппозицию внутри партии. Но мы помним, что случилось с Лиз Чейни и где ее политическая карьера сегодня.
Да, спасибо большое, Павел. Ну, Трамп, кстати, тоже такую клятву не давал, по-моему, ни в 2016 году, ни в 2024, тоже говорил, что сам буду решать, вот, поэтому не первый пример такой будет, вот, но, по крайней мере, сейчас много говорят о том, что Хейли может как-то от третьей партии пойти, что бросит какой-то вызов, ну, в общем-то, иначе тогда, как бы, какой смысл вот в этом заявлении о том, что она отказывается от своей клятвы, если она не собирается как-то бороться с Трампом принципиально. Вот, касательно республиканской партии, вот назначение невестки Трампа, было тоже много слухов, что как раз, собственно, республиканская партия может оплатить как минимум часть счетов Трампа. Вот, не все как бы с такой идеей согласны. Некоторые считают, предлагают, по-моему, даже запретить вообще Национальному комитету оплачивать какие-то счета кандидатов. Ну, видимо, чтобы предотвратить подобный вариант. Игорь, хотите что-то добавить насчет праймериз?
Да нет, могу только личными впечатлениями поделиться, что для меня стало полной неожиданностью то, что Хейли выиграла в DC. Я понимаю, что, конечно, там DC воспринимается как такой, такая клака федеральной бюрократии и так далее, но вопрос в том, что очень много из тех самых бюрократов, они живут в пригородах, а не в самом DC. Сам-то DC, на самом деле, да, там есть какие-то такие богатые, хорошие районы, но тем не менее основная масса людей предпочитает, если есть такая возможность, жить в пригороде, а не в городе. Поэтому, ну, как бы для меня удивительно вот это, конечно, голосование. Там порядка 2000 человек участвовало, не очень много, но опять же, вот где у нас там, в Миссури, вообще было 900 человек участвовало. Как бы, ну, то есть очень мало. Поэтому, но в целом, как бы интересно, вот интересно, да, как я говорю, американская прелесть американской политики в том, что она непредсказуема. Поэтому вот очередной пример так такой непредсказуемости.
Да, в Миссури и в Айдахо там вообще обычно праймерис проходят, но вот в этом году решили не проводить власти местные, сказали, что хотим сэкономить на выборах, потому что праймерис проводят за свой бюджет власти штата, а кокусы партии уже за свой счет. Вот, и оба кандидата, по-моему, обыграли победу Хейли. Хейли сказала, что, дескать, вот, вашингтонцы лучше всех видят, какой Трамп плохой президент, каким он был плохим президентом. А Трамп, естественно, сказал, ну, чего удивляться, вашингтонское болото как бы поддержало не меня. Как бы, это только укрепляет, как бы, собственно, мою кандидатуру, что вот Америка за меня, а Вашингтон против. Вот. Ну и будем как раз продолжать тему Вашингтонского болота, наверное. На прошлой неделе лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл объявил, что уйдет со своего поста после ноябрьских выборов. При этом он останется на своей должности сенатора от Кентукки до 2027 года, когда у него истекают полномочия. МакКоннелл вообще возглавлял фракцию, по-моему, последние 17 лет, с 2007 года. Но последние годы его стало подводить здоровье. Только в этом году было пару случаев, когда на публичных мероприятиях он завис на несколько секунд. Было много сравнений с Байденом. Мне кажется, что его главное достижение связано в основном с судебной системой, потому что благодаря ему республиканцы при Трампе назначили очень много федеральных судей, отменили филибастер, это требование, чтобы принималось решение 60 голосами, а не 50, для назначения судей Верховного Суда. Ну и, собственно, при нем назначили сразу трех членов Верховного Суда. Это вот достижение очень большое. При этом, конечно, было много критики, потому что одного из судей должны были назначить еще при Обаме, но тогда МакКоннелл отказался рассматривать кандидатуру как раз Мерика Гарланда, который стал генпрокурором администрации Байдена. Он тогда сослался на такое неписанное правило, что якобы судей нельзя назначать последний год президентства. Правда, при Трампе он сам нарушил это правило, когда назначали судью Барр. И с самим Трампом МакКоннелла тоже отношения были, мягко сказать, прохладными, потому что МакКоннелл осудил штурм Капитолия, и с тех пор, как говорят, с Трампом больше не общался ни разу. Ну, а бывший президент, понятно, периодически критиковал Маконова в Сенате, называя его ненастоящим республиканцем. Собственно, как сам Маконов говорил, демократы ненавидят меня из-за судов, а республиканцы ненавидят меня из-за Трампа. Но сейчас, очевидно, вопрос, кто теперь займет место Маконова. Сейчас говорят, что три претендента, основных их всех зовут Джон, по такому совпадению. Это кнут республиканцев Джон Тюн из Южной Дакоты, который за партийной дисциплиной следит. Он считается таким самым умеренным и ближе всех к Маконову. Трамп даже планировал как-то выставить ему конкурента на праймерис, но потом передумал. Сам Тюн поддержал Трампа только после праймерис в Южной Каролине, что довольно поздно. Следующий кандидат – это глава республиканского кокуса Джон Барасса из Вайоминга. Он такой, наверное, самый протрамповский кандидат. Ну, а третий – это сенатор от Техаса Джон Корнин. Тюн и Корнин уже публично заявили, что пойдут на выборы. Третий Джон пока ждет. Ну, кроме него еще может сенатор Рик Скотт из Флориды пойти. Он пытался бросить вызов Маконову в 2022 году. Но говорят, что сам Трамп поддерживает кандидатуру сенатора из Монтаны Стива Дэнса. В общем, выборы после ноября будут довольно интересные, мне кажется. Павел, вот как вам кажется, уход Маконова, а с ним параллельный уход Митта Ромни из Сената, целого ряда таких мейнстримных сенаторов-республиканцев, с одной стороны, а с другой, ну, очевидное поражение Ники Хейли. Можно ли говорить, что мы наблюдаем какую-то такую странную смерть традиционного рейгановского консерватизма?
Ну, мне кажется, что, скорее всего, да, но тут опять же вопрос, что мы включаем вот с противоположной стороны. Трампизм? Хорошо, но что такое тогда трампизм? Это неоконсерватизм или что это? Потому что, не знаю, ну вот из трибинных каких-то взглядов там особо не хватает, если мы так, ну, будем разбирать прям. А идеологическая повестка, она прям сильно отличается. Если мы берем мага-республиканцев внутри трампизма, они тоже сильно отличаются от рядового консерватора, более того, религиозного консерватора, условно, того же самого Митта Ромни, классического республиканца. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос, как бы, что мы противопоставляем. Мне кажется, что это скорее такое обновление внутри партии, и не сказать, что оно естественное. Вот оно вызвано именно и внутренними конфликтами, которые есть в партии, и прежде всего давлением самого Дональда Трампа. Потому что из такого, скажем так, человек, которого в прошлом году выписывали уже из республиканцев сами республиканцы и переживали о том, что он тянет партию на дно, и вы, если помните, красной волны, которая не случилась, как раз Трампа обвиняли в том, что он не смог повести партию, то сегодня мы наблюдаем совершенно иную историю, потому что Трамп, ну, не хочется говорить, захватил, конечно, партию ни в коем случае, но его влияние там весомо, огромно. Хотя, опять же, в предыдущем электоральном цикле все, по-моему, кандидаты, большинство кандидатов за пост сенаторов, которых он поддержал, и которых он выбрал, и которых он повел, они как раз проиграли вот именно из-за этого фактора такой, ну, радикальности, что ли, или чрезмерной идеологичности. Поэтому тут, наверное, вопрос в том, как вот завершал свою карьеру Митч МакКоннелл, потому что, вот, насколько я помню, за последние там полгода-год один из главных вопросов, который ему задавали внутри партии, поддержите ли вы Дональда Трампа. И особенно вот этот вопрос стал актуален в последний месяц, когда Трамп выигрывает, ну, все праймери, с заключением одного. И мне кажется, это то, что, наверное, что его, помимо вопросов здоровья, добило в какой-то степени, и он решил, что уже, наверное, лучше на этой волне уйти, чем все-таки поддержать Трампа, а потом уже, ну, буквально смотреть, к чему это все привело, мне так кажется.
Ну да, мне кажется, что Маконов очень сильно не принимал Трампа, потому что вот эта история, что они с 21 года не общались вообще ни разу, она, наверное, говорит об очень многом. Вот. И понятно, что любой человек, который займет место Маконова, он будет с Трампом, наверное, уже в более таких тесных отношениях, даже если это будет Джон Тюн, который среди них такой более-менее умеренный, мне кажется. Поэтому в этом плане, конечно, хватка Трампа над партией, она крепнет. При этом, да, конечно, можно сказать, что в партии есть какое-то органичное, да, ядро республиканцев, такого трампистов именно. Но все-таки большинство вот избранных политиков-республиканцев, все-таки они по многим вопросам с ним расходятся, но понимают, что электорат на его стороне, поэтому, в общем, нужно как бы следить за партийной дисциплиной в этом плане. Игорь, вот чем вам запомнилась власть Маконова, если можно так сказать?
Ну да, тут, конечно, Ян, я могу только повторить то, что вы сказали про то, как Мерика Гарланда прокатили с назначением в Верховный суд. То есть, с одной стороны, как бы, ну да, наверное, есть основания полагать, что вот там может быть это обосновано, что в последний год нельзя. И я бы не против этого даже не возражал, если бы не была ситуация с судьей Барретт, которую там не то, что за там 10 месяцев, ее за 2 месяца до конца срока, собственно говоря, назначили Верховный суд, и ничего, собственно, никак МакКоннелл даже не поперхнулся тем, что он до этого говорил. Вот. Поэтому мне, наверное, запомнился вот больше всего этим, ну и как бы в целом МакКоннелл, его, я все-таки не соглашусь с Павлом, что нельзя говорить, что Трамп захватил партию, мне кажется, что он ее захватил, и как раз это вот, этот захват он сейчас МакКоннелла и пожрал. Там, там, если мы оставим в стороне даже здоровье, как бы, ну вот это сожрало МакКоннелла, собственно.
Ну, можно сказать, что есть какая-то определенная ирония, что вот как раз Мэри Гарланд сейчас возглавляет Министерство юстиции, которое, собственно, ведет два дела против Трампа, что вот такая своеобразная месть состоялась с его стороны. Хотя, конечно, я думаю, что сам он лично с такой формулировкой не согласится, потому что считает, что он не имеет никакого отношения к обвинению, потому что все специально прокурор ведет. Вот. Ну, на этом будем заканчивать. Это программа «Трифекты». Дубравский, Слабых, Веселов. Всем пока-пока. Мы увидимся с вами на следующей неделе.
Всем пока. До свидания.